микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 1 ноября, в этом выпуске.
Мы видим определенные движения в этом направлении. Нельзя сказать, что они настолько же масштабные, как это было весной этого года.
Можно ли говорить о резком увеличении концентрации российских войск вдоль границы с Украиной после применения украинскими военными в Донбассе боевых беспилотников?
Гневные подписи были настолько гневные, что в них предлагали сжечь галерею, убить Миллера, расстрелять детей, куча антисемитских высказываний.
Следствие проверяет картину петербургского художника Кирилла Миллера на предмет оскорбления ветеранов войны.
Такой пропасть между двумя лагерями культа в обществе никогда не было. То есть общество на грани гражданского противоречия.
Оппозиция в Грузии отказывается признать итоги второго тура муниципальных выборов. Применение украинской армии боевых беспилотников «Байрактар» против сепаратистов в Донбассе на прошлой неделе вызвало резкую реакцию в Москве. Мы уже рассказывали о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе. С осуждением иностранных государств, поставляющих Украине оружие, выступила в конце прошлой недели и глава Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Вот что она сказала в частности.
Уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов. Ну и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны. И в эту же копилку идут многочисленные совместные учения со странами НАТО. Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Ну, собственно, знаете, если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они, в принципе, неплохо все описаны у Антона Павловича Чехова. Помните, да, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить. Попытки урегулировать его силы будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия.
Говорила глава Департамента информации МИД России Мария Захарова. Соединенные Штаты и Европейский Союз озабочены по поводу концентрации российских войск у границ с Украиной в последнее время. Как пишет газета Washington Post, США и ЕС пока не делали официальных заявлений по этому поводу, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской, когда Вашингтон и его союзники были серьезно обеспокоены резкой концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной. Сотрудник расследовательской группы Central Intelligence Team Кирилл Михайлов, с которым побеседовал Алексей Александров, подтверждает, что некоторое увеличение концентрации российских войск вдоль украинской границы действительно наблюдается, но сравнивать ситуацию с апрельской преждевременно.
CIT сейчас фиксирует какое-то стягивание войск российских к украинской границе?
Да, мы видим определенные движения в этом направлении. Нельзя сказать, что они настолько же масштабные и целенаправленные, как это было весной этого года. Однако, действительно, есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области. Есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. При том, что здесь и перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни в Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более, что она находится очень далеко, и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца. Но при этом мы видели достаточно вызывающее у нас беспокойство видео, например, российской техники уже в районах Ростовской области, которые непосредственно на границе с Украиной, хотя надо помнить, что там за последние годы стали постоянно базироваться некоторые российские части. Мы пытаемся до сих пор составить для себя общую картину, то есть что происходит, какие масштабы этого всего и какова вообще диспозиция этих новых российских сил. 41-й армии основная техника не возвращалась в места постоянной дислокации, и хотя говорилось, что она якобы оставалась в европейской части России для участия в учениях «Запад-2021», спутниковые снимки, в том числе радиолокационные, говорят о том, что в никаких учениях эта техника участия не принимала. Она находилась на полигоне южнее Воронежа в течение всего этого времени. Сейчас она его покидает. есть свидетельство, что это происходит в направлении Ельни, однако мы не можем пока достаточно уверенно говорить, что эта техника не движется куда-то там, наоборот, на юг или на запад, в район украинской границы. Если вот это вот движение в Ельне мы склонны все-таки объяснять именно усилением каких-то частей, которые там уже базируются, та же 144-я бригада и так далее, то то, что мы видим, например, опять же, той же Ростовской области, на юге Воронежской, это уже... Хотя это может объясняться усилением каких-то местных частей и поставкой новой техники, мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее.
Можете ли вы судить о количестве военных, которых перебрасывают границы? Вот секретарь Совета национальной безопасности Украины говорит о цифре 80-90 тысяч военных. Как вы оцениваете вот эту цифру, которую приводит украинская сторона?
Если говорить о прикидках, то да, с учетом тех войск, которые там уже постоянно дислоцируются, и те, которые там находятся либо временно, либо будут проводиться на постоянной основе, да, эти цифры украинского СНБО, они вызывают, ну, скажем так, если недоверие, то позволяют с ними согласиться, что примерно где-то вот о таких цифрах и идет речь.
Можно ли говорить, что это именно наступательное вооружение перебрасывают, а не, например, какое-нибудь оборонительное?
Опять же, если смотреть на районы активности, это Воронежская область, вот даже Смоленская, то есть все это находится к северо-востоку от украинской границы, и все это граничит с территорией Украины, подконтрольной украинским властям, в отличие от Ростовской области, кстати, где тоже есть движение, и там это через границу от так называемых республик. Но в любом случае, то, что мы видим движение в Воронежской области и так далее, не может объясняться, как это было и в прошлый раз весной, это не может объясняться какими-то оборонительными приготовлениями, потому что очень сложно себе представить, что украинцы будут вести наступление через непосредственно российскую границу.
Что происходит в Крыму? Сколько сейчас там, может быть, российских военных? Видно ли, что технику перебрасывают в том числе на аннексированный полуостров?
На самом деле там происходит достаточно противоречивый сигнал. То есть, с одной стороны, мы видели, как эшелон одной из частей 58-й армии возвращается в место базирования на Кавказ. Буквально сейчас. С другой стороны, видели переброску танков в направлении уже Крыма. И вот эти танки, что характерно, они оснащены так называемыми этим вот полусамодельными зонтиками над башней, которые, как предлагают исследователи, необходимы для защиты от американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые поставлены в Украине, которые наносят, как правило, удар сверху, и, в принципе, вот эти вот зонтики российские танки стали устанавливать в последние месяцы, и то, что они движутся в сторону Крыма, тоже, разумеется, вызывает определенные опасения.
Алексей Александров беседовал с сотрудником расследовательской группы CIT Кириллом Михайловым. Время свободы. Следственный комитет России проверяет картину известного петербургского художника Кирилла Миллера на предмет оскорбления ветеранов войны. Авторы заявления в Следственный комитет увидели в картине под названием «Живые и мертвые» пасквиль на акцию «Бессмертный полк». Автор картины утверждает, что ничего подобного в виду не имел. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Картина Кирилла Миллера «Живые и мертвые» участвовала в сентябрьской выставке в галерее «Свиное рыло». Устроители выставки дали его картине другое название – «Нетленный полк 2». На картине изображены некие персонажи, несущие на палках плакаты с изображением черепов и мертвых голов, похожих на зомби, и нашлись люди, у которых возникла прямая ассоциация с известной акцией «Бессмертный полк» – шествием в День Победы, когда люди несут фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Куратор галереи Николай Васильев поясняет, что за выставка была у них в сентябре.
Была выставка, посвященная всему нашему политическому строю, называлась «Миры, которые чуют пиздец». Аббревиатура ГКЧП. Посвященная, конечно, была выборам. И среди прочих картин была картина Миллера. У нас же галерея как работает? Мы приносим картины и развешиваем. Кто-то подписывает на картины, какая-то нет. И некоторые картинки фотографируем и во время работы выставки выкладываем в интернет. Видимо, картинка Миллера не была подписана. Название там, знаете, 8 утра, когда набираете, вот какой в голову придет. Похоже, она была на «Бессмертный полк». Ну, назвали ее, чтобы не обижать никого, «Нетлен». Конечно, оказалось, она называется по-другому, «Живые и мертвые». Через пару дней начался там под этой картинкой вдруг хамство, угрозы, что типа вы охренели, типа оскорблять вообще чувства ветеранов. Мы быстро эту картинку удалили. Инстаграма, контакта и Фейсбука.
Художники надеялись, что после этого все успокоится, но этого не произошло. По сетям пошел гулять скриншот фотографии картины Миллера со скандальным названием. Группа ВКонтакте «Воспоминания ветеранов» призвала писать в Следственный комитет.
Гневные подписи были настолько гневные, что в них предлагали сжечь галерею, убить Миллера, расстрелять детей, куча антисемитских высказываний, вплоть до того, что виноваты масоны, правительство, окна Авертона.
Организация «Бессмертный полк России» обратилась за помощью в Московскую коллегию адвокатов Павла Астахова. Астахов записал гневное видеообращение с призывом пресечь глумление над памятью павших, уничтожать подобное искусство, писать заявление в Следственный комитет. Одно заявление было отправлено о том, что неустановленные лица, действуя группой по предварительному сговору, провели выставку картин, среди которых имелись работы, такие как «Нетленный полк-2» и иные оскверняющие символы воинской славы России, память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. По словам одного из основателей галереи «Свиное рыло» художника Николая Копейкина, следователи уже наведались в галерею.
Приехали, как мне сказали, на место происшествия в галерее, смотрели, пофотографировали, составили опрос или протокол, кто участвовал, подписали, все. Спрашивали о деятельности галереи, объяснили, что это просто сборище художников на базе обычной мастерской. Для художников это важно, чтобы не только они, но и кто-то еще смотрел на их искусство. Свободная галерея, никакой цензуры, никаких правил, смех и веселье, дурака валяния и гороховое шутовство.
Сам Кирилл Миллер выглядит растерянным.
Я сижу в полном ужасе, не понимаю, мне можно домой идти спать или уже придут арестовывать. Никто ничего не понимает, потому что такой бред. Месяц назад проскочило, вроде все пошумели, закисло. Вот они через месяц это все достали, и пошел процесс. Ну, потому что они туда Астахова подключили. А Астахову надо отрабатывать себе пиар. Он сейчас подключил полную эту риторику патриотическую, все эти сопли, и начинает шаманить. Его попросили помочь меня добивать. С каким рвением он кричит, что современное искусство, все это надо уничтожать на корню.
Кирилл Миллер уже побывал на опросе в Следственном комитете. Параллельно развивается история с рэпером Алишером Моргенштерном, усомнившимся, что стоит тратить столько денег на празднование Дня Победы, и с блогером Кириллом Смородиным, повесившим свой портрет посреди портретов галереи героев 1812 года. Эрмитаж обратился в прокуратуру, сочтя, что блогер оскорбил память защитников Отечества. Впрочем, искусствовед Александр Боровский отчасти понимает музейщиков.
Люди боятся за свой музей, потому что если каждый будет изображать из себя Банкси, то это станет массовым поветрием. Конечно, прокуратура – это не выход. Второй момент – Миллер. Но это, по-моему, хорошая реклама Миллера. Он человек шутейного плана. Как-то это серьезнее, тоже непонятно, зачем это делается. Меня удивляет, что тенденция – это общая, это такой культ обиженности. Состояние культуры, когда все на все обижаются. Она не знает конца. Уровне теток из коммуналок все опустится, которые на самом деле обижены на жизнь.
Депутат петербургского парламента Борис Вишневский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, предложив отозвать поручение о проверке картины Миллера «Живые и мертвые». По мнению Вишневского, культура обиженности, о которой говорит Боровский, оказалась очень на руку российским властям, защищающим свои скрепы от свободного слова и свободного искусства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Он является собой такой сакральный образец абсолютной власти, образец абсолютного величия, который очень важен и нужен этой власти.
60 лет назад тело Иосифа Сталина было вынесено из мавзолея на Красной площади и тайно захоронено. Почему Сталин до сих пор остается важной фигурой для российской власти? Но об этом позже, а сейчас репортаж из Грузии, где, согласно официальным предварительным данным Центральной избирательной комиссии страны, в ходе второго тура муниципальных выборов кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» победили своих соперников от оппозиции почти во всех городах. Оппозиционная коалиция во главе с партией Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» отказалась признать итоги голосования, сославшись на грубейшие, по ее мнению, нарушения закона, подкуп и запугивание избирателей. Саакашвили тем временем уже месяц продолжает голодовку в тюремной камере. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Казалось бы, в результате второго тура муниципальных выборов, прошедших в минувшую субботу, правящая партия миллиардера Иванишвили «Грузинская мечта» достигла большого успеха, победив на выборах мэров в 19 из 20 городов страны. Лишь в городке Цалинджиха победил кандидат от оппозиции Георгий Харчилава. Но Цалинджиха у самой границы с Абхазией – городок знаковый. Именно из Цалинджиха в ноябре 2003 года во время революции рос огромные колонны оппозиционеров двинулись в сторону Тбилиси под предводительством Михаила Саакашвили. И этот поход завершился мирным свержением президента Шеварднадзе. Кроме того, хотя кандидаты от партии власти и победили во всех других городах, но их преимущество над соперниками было мизерным. В 5 наиболее крупных и значительных городах страны, создающих, скажем так, политическую погоду, столица Тбилиси, втором по числу населения городе Кутаиси, индустриальном Руставе, курортной витрине Батуми, в городе Порте Поти, кандидаты от партии миллиардера Иванишвили хотя и победили, но с очень небольшим преимуществом. В выборах участвовало чуть меньше 50% избирателей, и голоса разделились примерно поровну между правящей партией и оппозиционной коалицией. По мнению конфликтолога Пааты Закарайшвили, именно это обстоятельство свидетельствует об углублении опасной поляризации в стране.
Такой пропасть между двумя лагерями в обществе никогда не было. То есть они не готовы сотрудничать, они готовы вместо бюллетеней взять в руках оружие и стрелять друг в друга. То есть общество на грани гражданского противоречия. И это печально, потому что силы равны абсолютно, можно сказать. Никогда такое противостояние не было. Прямо на глазах происходит уход от демократии. Вот здесь может оппозиция работать. И оппозиция слаба, потому что во главе оппозиции, опять-таки, бьющая фигура не совсем популярная среди большинства. Это Михаил Саакашвили, который явно своими недальновидными шагами дискредитирует себя в глазах противников. Власть валяется на улице, можно сказать, и некому его взять.
Пата, скажите, пожалуйста, а какую роль в исходе выборов сыграло чрезвычайное обращение за несколько часов до открытия избирательных участков Михаила Саакашвили, который по сути сказал, что все, кто проголосует за правящую партию или не придет на выборы, проголосуют за его смерть?
Это заявление никакое влияние не имело, но влияние имело его приезд в Грузию и его голодовка особенно. Голодовка дала преимущество обоим партиям. Усилила как национальное движение поддержку Саакашвили и усилила, очень усилила грузинскую мечту против Саакашвили. То есть ненависть Саакашвили и любовь к Саакашвили сыграла решающую роль и усилились оба лагеря из-за голодовки Саакашвили.
Заявил Паата Закарайшвили в интервью «Радио Свобода». 6 ноября в центре Тбилиси у здания парламента состоится большой митинг, как прелюдия к массовому движению за освобождение Михаила Саакашвили, голодающего уже месяц, а также за проведение в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил председатель Единого национального движения Никанор Мелия. Спикеры правящей партии отвечают: «Все имеют право на мирный протест, но дестабилизации власти не допустят». С таким заявлением выступил председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе. Тем временем Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Хотя, по некоторым данным, в ближайшее время он может внять просьбе близких и однопартийцев о прекращении такой формы протеста. Но пока он отказывается от пищи и принимает лишь лекарства, а также различные смеси с питательными веществами для поддержания жизнедеятельности организма. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Еще одна музейная история. Безрезультатно завершились попытки разместить филиал Петербургского музея «Эрмитаж» в Барселоне. Теперь инициаторы этого проекта пытаются найти ему место в других городах Испании, в частности, в Мадриде, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Инициатива открытия в столице Каталонии филиала «Эрмитажа» с тем, чтобы демонстрировать произведения искусства, привозимые на время из Санкт-Петербурга, восходит к 2012 году. За ней стоят частные западные инвесторы и, разумеется, руководство самого Питерского музея. Поначалу идея в барселонской мэрии, без одобрения которой она не могла быть реализована, очень понравилась. Проект сулил дополнительные доходы в городскую казну, создание рабочих мест, увеличение потока туристов и повышение культурного статуса Барселоны. Так что инициаторы смогли приступить к работе. Был найден участок под строительство на территории городского порта, руководство которого также поддержало инициативу. А известный японский архитектор Тоё Ито спроектировал музейное здание. Ситуация изменилась в 2015 году, когда в мэрию на волне политического кризиса в Каталонии пришли ультралевые популисты и региональные националисты. Проект им не понравился, и после многолетних проволочек они его отвергли, говорит заместитель мэра Барселоны Жанет Санс.
Мы создали комиссию экспертов, которым поручили подготовить соответствующие доклады. Все они высказались против проекта. Эксперты сомневаются, что он интересен с культурной и экономической точек зрения. Кроме того, он может усугубить и так непростую транспортную проблему в районе порта, а спроектированное здание не соответствует по стилю местной застройки. Проект может также вызвать недовольство местных жителей.
Впрочем, независимые наблюдатели отмечают, что основная причина отказа в ином. Альянс популистов и националистов считает, что в Барселоне следует пропагандировать местное искусство, а не иностранное. Кроме того, мэрии не нравится, что музей привлечет иностранных туристов. Ведь она постоянно заявляет о необходимости сократить число приезжающих иностранцев, якобы мешающих местным жителям. Как бы то ни было, участники проекта решили в конце концов обратиться в суд, посчитав, что запрет на строительство уникального и перспективного проекта обусловлен не интересами города, а надуманными предлогами, в том числе идеологического характера. Как отмечает барселонское издание «Метрополи Абьерта», упорство мэрии может обернуться для города штрафом в 150 миллионов евро. Между тем, газета «Эль Паис» сообщила, что сторонники строительства Эрмитажа решили продолжить начатые пару лет назад, но прерванные коронавирусом, поиски альтернативного места для открытия музея. В первую очередь их взоры обратились на Мадрид, где проект был воспринят с воодушевлением. Вот заявление на этот счет губернатора Мадрида и области Исабель Диас Аюсо.
Этот проект мы обсудим с мэром столицы, и я надеюсь, что он ему понравится. Что касается меня, то я поддерживаю все проекты, национальные и международные, которые способствуют развитию культуры в нашем регионе и привлечению туристов.
Культура и туризм.
Переговоры о филиале Эрмитажа велись и в Севилье. Местные власти предложили не тратиться на новое строительство, а разместить музей в старинном здании бывшего королевского артиллерийского завода. Но и Севильей поиски альтернативы не ограничились. Как сообщили «Свободе» в пресс-службе мэрии Малаги, в октябре представители музейного проекта встречались с главой этого южноиспанского города Франсиско де ла Торре. На совещании, в частности, была высказана идея о строительстве музея, как это планировалось в Барселоне, в районе морского порта для удобства туристов, прибывающих в Малагу на круизных средиземноморских лайнерах. Руководители проекта пока не высказываются по поводу возможного выбора. Тем не менее, пресса, ссылаясь на конфиденциальные источники, утверждает, что Малага станет основным конкурентом Мадрида. Дело в том, что в этом городе существует особый интерес к культуре. За последние 20 лет здесь возникли и с успехом работают музеи Пикассо и Кармен Тисон, филиалы Парижского центра искусства Помпиду и Питерского русского музея. Эксперты утверждают, что уставшие от многолетней борьбы в Барселоне, инициаторы проекта, скорее всего, сделают выбор в пользу того города, власти которого не будут прибегать к проволочкам и смогут гарантировать быстрый успех нового предприятия. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы» в конце выпуска о памятной дате. Ровно 60 лет назад, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года по решению 22-го съезда КПСС тело Иосифа Сталина было вынесено из мавзолея на Красной площади и фактически тайно захоронено у Кремлевской стены. Саркофаг с телом генералиссимуса простоял в мавзолее больше 8 лет. Каких-то волнений тайное перезахоронение Сталина не вызвало. О том, почему фигура Сталина по-прежнему важна для российской власти, размышляет историк и журналист Игорь Яковенко. Это архивная запись 2006 года.
«Случись невозможное, и поднялся бы из гроба товарищ Сталин, он в сегодняшней жизни загнулся бы там от печали через 2 часа. Ему нечего сделать в этом мире. Люди стали другими, мир стал другим. И в этом смысле, конечно, фигура вчерашняя. Но почему Сталин нужен для какой-то части сегодняшней правящей элиты? Он является собой такой сакральный образец абсолютной власти, образец абсолютного величия, образец, который предполагал абсолютное послушание, который очень важен и нужен этой власти. Это первое. И второе. При Сталине Россия достигла того имперского величия, которого в своей истории она никогда не достигала. Это была величайшая точка имперского могущества. Вот в этом качестве сверхдержавы, которая победила и диктовала, и стояла в Европе, и создала атомное оружие, как тот, так сказать, кого трепетали, в этом качестве его помнит элита, ну, та часть, которая на это имя ориентируется. И в этом же качестве его помнит народ, а часть носителей традиционного сознания, для которых власть сакральна, Россия должна быть великой империей, нас должны бояться. Это некоторый символ, выражающий политическую и культурную традицию. А насколько сегодняшние властители, отрабатывающие отдельные элементы этого сакрального образа, могут соответствовать им, я думаю, в минимальной степени. По очень простой причине. Совсем другая эпоха. Это символ величия давно ушедшего и принципиально, ну, как бы невосстановимого. Однако носители традиции за него держатся. Но вот был Ким Ир Сен. Его больше уже не будет. Ким Ир Сены бывают по определению один раз. Так же, как и Сталин.
Игорь Яковенко о фигуре Иосифа Сталина для современной российской власти. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 60 лет с того дня, точнее ночи, когда по решению 22-го съезда КПСС тело Иосифа Сталина было вынесено из мавзолея на Красной площади. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – почему вынос 60 лет назад тела Иосифа Сталина и его захоронение тайком у Кремлевской стены не вызвали в СССР заметного общественного протеста? Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».